В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен унынию. И у нас сегодня в гостях, ну, наверное, унылок, специалист по унынию.
Специалист по унынию, тоже не придумал.
Отец Евмений Перестый, игумен без монастыря, психолог без психологической клиники.
Да.
Православный без... Без чего должен быть православный?
Боже мой, это ваша парадигма, отче. Представляете, как идет у вас?
Нет, позвольте. Парадигма – это значит, вы православный без парадигмы. Хорошо.
Отлично. Вот это вот
все
в точку.
Прекрасно. Отец Евмений сейчас не в монастыре, а в Ивановской епархии.
В Ивановской области.
В Ивановской области.
Область,
сойдемся,
да,
на диацезе.
Да.
Вы,
да,
в Ивановском диацезе возглавляете центр «Дом Отчий».
Отчий дом.
Это модернизм, но ничего.
Да что вы, какой модернизм? Все очень, ну, даже
отчий
так,
дом
славянизм.
Это, нет, вот «Дом Отчий» – это традиция. А «Отчий дом» – это уже…
Ну ладно, пусть будет по-вашему.
Ну что ж такое.
Филолог.
Вот. Но давайте начнем с небольшого видеоинтервью с православной же, психологом же Мариной Филоник. Что такое депрессия и как с ней быть?
Конечно же, мы видим, что сейчас очень сильно растут настроения людей, разочарования в церкви. И если вы задаете вопрос о том, что, ну, как бы, почему верующий человек, и вот он все равно такой унылый, то я бы здесь разводила, стала вопрос, а кто такой верующий, как мы понимаем это. И разводила понятие духовной жизни, религиозной. Потому что если мы говорим верующий как человек воцерковленный, даже живущий церковной жизнью, даже соблюдающий какую-то систему норм и правил, даже вошедший в культуру такую церковной жизни, это еще не значит, что это человек, который действительно полнотенно живет христианской жизнью. Но даже в каком-то смысле мы можем сказать, что когда человек входит в ту или иную систему норм и правил, неважно какую, церковную, любую другую, то у него в некотором смысле может снижаться пространство для взросления, для собственной субъектности. И тогда закономерно, что мы можем видеть сейчас в обществе в целом некоторую тенденцию к такой инфантильности. Повторюсь, не только в церкви. Да? В церкви, в частности, мы тоже можем это наблюдать, потому что в системе норм и правил взрослеть достаточно сложно. И тогда, конечно, там тоже будет, ну, в том числе некоторая безрадостность и в том числе некоторое такое унылое настроение, потому что я тоже там не очень-то могу, ну, просто даже психологически, скажем, не знаю, там как-то возрастать в плане своей, может быть, полноты самореализации, хотя вроде бы к этому призывается человек, но есть все-таки немало перекосов. И эта проблема сегодняшней, ну, не только сегодняшней, мне кажется, а вообще вот уже давно этот кризис назревает, не знаю, когда он прорвет и когда он как-то, условно, наши коллеги там смеются, когда живем ли мы до Второго Ватиканского собора в православии. Вот непонятно, доживем ли до того, когда будет понимание, чем должна заниматься катехизация, чем должно заниматься миссионерство, что церковь призвана давать и чего она не дает, а именно знакомить человека с Богом в первую очередь, а не с традицией. И это то, в чем большой дефицит. Об этом отец Петр Мещерянов постоянно говорит. Вот этот дефицит педагогики церковной, ну, такой духовной жизни. И тогда, конечно, если у меня нет устойчивости в Боге, то, конечно, меня будут разрушать то, что я вижу, что происходит.
Говорила Марина Филоник. Как, отец Евмений, вам такой ответ?
Ну, грустно она как-то рассуждает. Понимаете, если... Вот вы меня пригласили на тему депрессии, уныния, а я вообще не
уныние.
По курсам. Уныние, да, вот, точно. Я не по курсам, но я знаю одну единственную вещь. Если человек уныл, если он грустит, он обращен в прошлое, он подсажен на глубокую саморефлексию, он грустен, он не смотрит в глаза. И моя задача – быть для него светом, вытащить его на контакт, немножко поиграть, вдохновить, переключить из этих каких-то таких вот саморефлексивных состояний, ну, во что-то живое, светлое, настоящее и так далее. Поэтому, ну, то есть, тьма – это только отсутствие света. Точно так, как и уныние – это отсутствие чего? Жизненности, витальности, если хотите. Как угодно, любой терминологии.
Не хочу витальности, я не понимаю
жизненность,
про витальность.
Все жизненность.
Даже жизненность не очень хочу. Но смотрите, в молитве Ефрема Сирина – дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Не дай. А дай целомудрие, смиренно мудрее. Значит, в структуре молитвы унынию противоположно смиренно мудрее. То есть, как говорил Амвросий Оптинский, не гордись горох, что лучше бобов, размокнешь, тоже лопнешь. Не слишком широко разевай рот, и не будет тебе уныния. Потому что, вы знаете, вот вы отец молодой, отец Евмений.
Да, да, полтинник – это молодой.
Да,
конечно,
вы не застали. А я вот когда в 70-е все-таки перешел, вот это вот мой большой бонус, что в 70-е я застал церковь не то чтобы гонимую, хотя там сажали, и сотни людей сажали верующих, но люди были разные, унылых не было. Потому что, вы понимаете, когда человек идет в церковь, зная, что за это ничего хорошего его не будет, там, может быть, не накажут, но, во всяком случае, это вот его личный выбор. Он ничего особенного не ждет, он мобилизован. Ну, если говорить о старшем, тогдашнем поколении, оно прошло огонь и воду. А нынешние, молодые, медные трубы. И оказалось, что медные трубы порождают уныние в большем количестве, чем концлагеря.
Боже, с каким удовольствием я каждый термин сейчас попросил бы вас расшифровать. Если все-таки такая расшифровка невозможна, то давайте как-то предполагая, что мы понимаем более-менее русский язык, ну, чуть-чуть сродно, чуть-чуть по-разному, так, давайте просто состоянием делиться. Вот
хорошо.
Смотрите, если мы в прошлом, если тогда было так, то как сейчас? Мало ли какие детские травмы были там у какой-нибудь психологини или у какой-нибудь батюшки. Но не важно, что с нами сделали, тогда важно, научились ли мы жить, радоваться, любить такие вот сейчас вот. Есть люди, которые работают над чем-то прошлым, живут в прошлом, воспоминания прошлого. Вот мне кажется, полтинник – это возраст, когда, вот мне будет в мае, когда люди живут каким-то прошлым воспоминанием, как будто лучшее уже все было. Я вдохновлен жить сейчас. Мне интересно, что происходит сейчас. Сейчас это жизненно, сейчас это интересно, сейчас это творчество. Творчество возможно только сейчас. Уныние – это ностальгия о прошлом, если хотите.
Всякая ностальгия – уныние, но не всякое уныние – ностальгия. И уж во всяком случае, ну, я помню отца Александра меня в 50 лет, он жил прошлым. Он каждое воскресенье вспоминал прошлое и вспоминал вещи невеселые, грехопадение, распятие Спасителя, предательство. И это давало ему силы, потому что он вспоминал о воскресенье. Он вспоминал, что Бог жив. Поэтому прошлое, оно разное.
Прошлое, оно разное. Но вся история для меня, могу только сказать для меня, вся евангельская история с предательством, смертью, воскресением, славой и бесславием. Это сейчас вот для меня, это моя какая-то глубинная внутренняя прошивка. Эти сюжеты я проживаю уже в своей жизни и по всему диапазону той жизни Иисуса Христа, который Господь и Спаситель, оно теперь внутри меня. И это дает неимоверный источник сил. Мне кажется, что уныние – это когда силы куда-то вытекают. Если ты можешь брать силы, ресурс из различных историй, из прошлого, из настоящего, из ожидания будущего, ты наполнен силой. Вопрос, как относиться к нашему опыту и к нашему предчувствию, что может произойти, и к нашему настоящему момент.
Царство Божие как настоящее, прошлое настоящее, как у англичан, есть разные виды прошлого времени. Вот тогда то, что вы предлагаете, это такой перфект, прошлое, которое вот секунду назад. Но то, о чем говорила Марина Филоник, слово инфантилизм, вы понимаете, почему в те же 70-е годы для меня вера стала вот воротами в жизнь. Путевка в жизнь, прошу прощения. Потому что за пределами веры был когнитивный диссонанс, как сейчас говорят, шибко. Потому что мне говорили со всех сторон, и не только в школе, в университете, но и в семье, что ты все можешь, ты молодой, вперед. А жизнь была такая, что я, в общем, понимал, что ничего-то я не могу, что это, может быть, добросовестный, но обман. И я боюсь, что то, о чем говорила Марина Филоник, это вот сегодня повод для многих для расцерковления, потому что человек приходит в церковь, и вдруг брежневская какая-то атмосфера. Ему говорят «давай». у мирянина свое служение, у священника свое служение, у женщины свое. И он пытается дать, и тут же получает по рукам. И в результате у него начинается как раз уныние. Вот на этой почве сил много. И ты бац, и мордой об иконостас, прошу прощения.
Ну, давайте, смотрите, какая штука. Здесь очень уместна параллель с педагогикой. Ребенок живет, ребенок проявляется. У ребенка импульс, ему интересно. Ой, а что это у дяди какой-то? А вот это что? Он все дергает. Что происходит? Как работает педагогика? Мы ребенка не трогай, сиди,
но это плохая педагогика.
Закрой. Ну, я плохой.
Антихристовый.
Да, антихристовый, конечно. Потому что другой, как бы, сейчас именно о ней это речь. Если вот этот естественный поток любопытства, интереса, исследования у ребенка блокируется, он где-то так глубинно, подсознательно обучается, что проявляться, интересоваться – это опасно. Тебя за это будут бить по рукам и обламывать. Теперь давайте о церковных чадах возьмем, да? То есть, смотрите, задача воцерковления вот в эти постперестроечные годы, я не знаю, какая атмосфера сейчас внутрицерковная, была такая вот только, когда Бога разрешили, как вот бабушки наши говорят, да, люди пошли, и они много чего начали читать, исследовать, смотреть, но потом все вошло в какое-то русло правильного делания. Людей обучают делать что-то. Вот эта вот нота, искра богоискательства угасает. Объясняют, вот исповедоваться, причащаться, участвовать в таинстве, ходить по воскресеньям. То есть религиозное поведение объяснено. И если у тебя в этом уже нет жизни, потому что мы знаем 8-9 лет, 10 лет воцерковления, и потом эти молитвы тебя не будоражат. Ты ходишь в церковь только потому, что надо ходить. А вот это вот живое богоискательство внутри себя, вот этот поиск переживания, потока, присутствия, благодати Божией внутри тебя, этому не учат. Учат только религиозному поведению. И тогда, конечно же, мы, если мы батюшки, мы продолжаем работать в церкви, но в отношении к вере или становимся уставшими, или даже немножко циничными. А говорим-то мы о чем в основном? О церковных делах. Мы мало говорим. Я в церкви мало встречал сообществ, где люди говорили бы о богоискательстве, о молитве своими словами, о вот этом божественном безмолвии, о мистике, в мистическом течении в православии. Там, где ты в глубинах сердца встречаешь Бога, а не в объективности процессов каких-то религиозных. И если за это время внешнего церковления человек не успевает попадать внутрь, если эти символы не указывают ему на внутреннее измерение, что только там нужно искать, там дальнейший путь, то мы высыхаем. Жизнь уходит из церковной жизни. И я вижу очень много разочаровавшихся в православной духовности людей, которые сейчас идут на восток, в китайскую, индийскую традицию для того, чтобы там чего-то такого еще найти, потому что здесь все вроде шаблонно, объективно и понятно. С этими людьми мне приходится общаться и встречаться чаще. И оказывается, что глубинную суть православия они не узнали, они не встретились с ней. Поэтому, когда рассказываешь, они говорят, ух ты ж, ну почему об этом в церкви не говорят? Почему только на уровне религиозного поведения нас форматировали там? И вот эта тема еще такая, вот все грех, вот все грех, вот все грех. Конечно, человек свою жизненность, свои разные проявления, свою искрометную энергию юности начинает маркировать как нечто греховное, и он угасает. Творчество – это импульс, творчество – это поток, это дыхание. И если творчеству, творчеству жизни, не только творчеству там, музыки или живописи, обозначать какие-то барьеры, то мы лишаемся творчества в церкви.
А прошу прощения, покаяние может быть творчеством?
Знаете, мне очень нравится это объяснение слова «покаяние». Кто-то мне, кажется, мой учитель в области практической психологии, Александр Ефимович Алексейчик, объяснил. Покаяние – это пока я не я. Понимаете? То есть это открытие в себе, то, что не является мной подлинным, мною, глубинным. Это я как бы очищаю периферию, потому что периферия, то есть то, что мы называем страсти, выдает себя за меня. Я не есть эта периферия. Я есть душа, безмолвие, образ и подобие, которое в глубинах. И моя задача – очистить этот образ от той периферии, той грязи и мусора, который закрывает его. Конечно, может быть творчество.
В защиту уныния. Потому что, вот вы помянули все-таки духовенство. И вот я помню духовенство 70-х. Почему шли к отцу Александру Меню, а к большинству других не шли? И вообще в церковь не шли. Отец Александр был разный, с разными настроениями. А средний московский священник, я боюсь, что это и сейчас так, он не был унылый, он не был веселый, он не был грустный, он не был деловитый, он был никакой. Абсолютно пластилиновая какая-то вот такая вот фигура. Мне сейчас скажут, что я осуждаю, я описываю. Безэмоциональный, не бесстрастный, а вот просто, обычно объяснение боялись стукачей. Но в результате уныние это все-таки тогда воспринималось как позитивные эмоции. Вот с Александром это бывало. Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду. Доминует эта чаша. Это даже не уныние, это уныние в квадрате.
Это не уныние.
А что это?
Это максимальная экспрессия чувств, если вы хотите.
А чувство-то какое? Не радости?
Чувство не радости, но и не уныние.
А когда он говорил, сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
Это сокрушение. В этом много динамики, много в жизни. Но уныние, оно... для меня термин «уныние», опять же, мы можем спорить о терминах, полезем в какой-нибудь Google
словарь. Не надо, объясните мне тогда, человек, который не умеет унывать, потому что он вообще бесчувственный, бывает такое?
Я скажу вам про отца Александра. Он не был унылым, он был присутствующим.
Я сказал, иногда бывал, случалось.
Может быть, да.
После пяти допросов.
Он был присутствующим, и он был настоящим. В любом моменте он при сути находится внутри себя при сути и с человеком взаимодействии при сути, присутствующим. И он был настоящим, он был естественным. Естественность, я вот слово «естественность» не мог бы приписать качество пластилиновости, но вы лучше его знали, поэтому это ваше.
Нет, у отца Александра ныне бывало как рябь на воде.
Да.
Я это к тому, что когда я вижу людей, которые явно даже не могут ни унывать, ни огорчаться, но я понимаю, что хорошо, это может быть не очень православное явление. Протестант, вот последователь Муди 19 века, такой богослов, они всегда улыбаются. У них не улыбаться – это неправильно. Я же спасен. Вот. Бывают такие православные. Улыбайся. Прям человек, который смеется, которого изуродовали в детстве, он так и продолжает улыбаться. И к тому, что ведь уныние – это может быть иногда позитивным шагом вперед от вот этого натужного, пластмассового христианство.
Я за естественность. Какой человек внутри, такой человек и наружу. Если я злюсь, я говорю, что я, блин, злюсь. Если я радуюсь, я искренне радуюсь. Я смотрю, что вот эта вот маска, как надо себя вести, как прилично в церковном обществе, в американском обществе, как здесь, какой здесь дресс-код, под что здесь подстраиваться. Я замечаю, как эта штука налипает на меня, я ее снимаю и говорю, ребят, мне сейчас вообще-то даже очень хреново. А в другом случае я жизнерадостный и живой. Я понимаю, что вот какую простую вещь. Мне не хочется ни в какие корпоративные игры играть, мне хочется жить свою жизнь изнутри наружу. И если на меня, беру вашу, нападет уныние. Хотя, на самом деле, я не знаю, что это такое. Я в депрессии не бывал, может быть, лет 5 или 6. Если меня кто-то постажирует, как туда попасть, я дорожку туда, понимаете,
потерял. Я вам после программы устрою такую депрессию.
Отлично. В программе вот тренинг, как попасть в депрессию, дорогие там зрители, слушатели. Я с удовольствием, потому что я потерял туда дорожку. Я просто изнутри наружу живу.
Вы вот помянули американцев, вот буквально на днях. Я видел интервью на английском с американским психологом, который с некоторой тревогой сказал, что впервые за 100 лет, со времен Великой депрессии, в Америке сократилась ожидаемая продолжительность жизни. Это то, что называется life expectancy. Обычно говорят средняя продолжительность, но речь идет об ожидаемой продолжительности. Почему сократилась? И на первом месте, конечно, там наркомания, но это само по себе не причина. Химические разные зависимости. Вот. И он говорит, что, вы знаете, видимо, главная проблема – это прямо по Дюргейму сознание бессмысленности жизни. потеря смысла. И вот от этого человек начинает сходить с трассы преждевременно. К вопросу о том, как добиться уныния. Сказать себе, что все бессмысленно. Я боюсь, что средний человек, типа меня, унывает, потому что, ну, как раньше пили, за успех нашего безнадежного дела. Глянул о крест, и душа моя уязвлена стала, как говорил Радищев, ничего не радует, потому что этот сидит, Тютюев сидит, Гриб сидит, все сидят, протестное движение увяло, отец Глеб Якунин скончался, ну, просто и все разбежались, эмигрировали. Ну, вот одна радость, отец Евмений еще в Ивановской области существует. Но вообще горько, пойду выпью 600 капель эфирной валерьянки. Уныние от сознания того, что, ну, у меня уже седьмой десяток идет, что увязли, буксуем, ничего не выйдем. И?
Мне кажется, что зрелость, определенный этап зрелости – это осознанное признание, что никакого внешнего смысла у жизни не существует. Никакие вовне заданные смыслы не являются моими смыслами, это чужие смыслы. И если я принимаю извне заданные смыслы и начинаю ими жить, я на кого-то другого работаю, я не свою жизнь проживаю.
То есть если Бог Моисею и каждому из нас сказал любить ближнего и Бога, то это внешнее?
Это внешняя идея. Пока чувство, вот это вот переживание ближнего как самого себя не родилось во мне как внутренний импульс и открытие, возможно, педагогически нужны эти внешние смыслы. Но для зрелого человека вполне... Ой, об этом митрополит Антоний Сужский говорил, но это для меня, прежде всего, мой личный опыт. Важна ревизия. Какие из смыслов, попавшие некритично в мое сознание, индивидуально в мою голову, не являются моими. Это чьи-то другие предметы. И провести ревизию. И там остались очень простые вещи. Очень простые, но мои. Ну, например, искренняя забота. Например, там, любовь. Это только мои. Я не говорю, что это выводы зрелого человека ни в коем случае. Ну, уважительность к людям, учитывая их различия. Умение любить и чтить родителей. Сострадание, когда у людей не получается. Например, семейная жизнь, отношения с детьми. Искреннее желание вложиться и побыть с человеком, когда ему трудно. Это все только мои внутренние смыслы. И это не то, что я усвоил как нравственные императивы или правила, или заповеди извне. Поэтому я провел эту ревизию лет 7-8 назад. Я сейчас живу только своими смыслами.
И все-таки, отец Евмений, маленькая своя любовь лучше большой заемной. Но...
Нет, не своя.
Или как?
Ну, как-то не так, чтобы своя, поймите. Но есть какие-то правила, принципы установки, заданные извне. Как заповеди, как открытие каких-то философов,
психологов. Это уныние, потому что они внешние.
Они внешние, да. И они давлеют, как могильные плиты надо мной. Воскресение в том, чтобы скинуть могильные плиты и проявиться как живой. Например, да, вот, например, там где-то вот это грех, это не грех, так правильно, так неправильно. Это свои, это чужие. Когда я рождаюсь как индивидуальность, мне нужно это все пересмотреть. Если моя церковь учит относиться к другим людям, других вер, других конфессий, как, ну, не своим, я пересматриваю.
Как погибшим.
Да, как погибшим. Для меня они, я в эту игру не играю, для меня они не погибшие, не спасенные. Для меня человек живой. Если моя церковь учит относиться ко всякого рода геям, лесбиянкам, молдаванам, кому угодно, как к
падшим
датам, узбекам, татарам, эзотерикам, йогам и так далее. Чего хотите, да? Я отказываюсь играть в эту игру. Я беседую с человеком, и я нахожу резонанс. Это мой принцип отношения к живому.
То есть уныние
того... А, и, кстати, еще к иностранным агентам тоже, да.
Ну, во-первых, христианин обязан быть иностранным агентом, потому что, как сказано еще там в Дедахе, мы не от мира сего, мы граждане небесного Иерусалима.
Вообще-то это супер, да, так эта идея.
Так что о чем даже речь.
Ухожу с этой идеей отсюда.
Вот. Эта идея были странники старообрядческие, которые носили с собой самодельные паспорта, и там было написано, значит, родился небесный Иерусалим. Вот. Много их, как говорил один герой, кто первого года рождения от Рождества Христова. Вот мы все. А все-таки грусть от того, что не видишь добра в добре, как сказано у Гоголя. То есть вы смотрите на человека и уныние, потому что человека мы в человеке не видим. А что вы так все время говорите? Церковь учит, а вы не церковь? Что за отчуждение? Вот и уныние.
Как сказать? Вот если так по-честному, да, я никуда из православия не уходил, да?
А то куда есть
все православное, да. Все православное, все христианское, оно во мне. Но к институту церкви ассоциировано отношение. Сейчас я не имею, где есть там владыки, митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты. Поэтому имя у меня осталось, просто дважды менять имя в жизни – это роскошь.
Но... То есть вас угнетала не церковь, а вас угнетал конкретный митрополит, епископ?
Никто не угнетал. Я так с такой благодарностью всему своему церковному пути, но внутри я не ассоциируюсь. Ну, простите, может быть, это все-таки как-то слишком вызывающе, но я как-то всечеловек сейчас больше. Вот, я и за тех, и за других. Там, где они ссорятся, мужчины и женщины, Россия, Украина, я вот в своем сердце мирю. И если человек агрессивен, я смягчаю его агрессию. Это моя работа. Это моя работа.
За мужчину и женщину не берусь сказать, тем более, когда это монах говорит. А вот за Россию, с Украиной, это, вы понимаете, то, что говорят любому миротворцу. Блаженны миротворцы, потому что получат по шее, потому что каждому миротворцу скажут, что ты вот тут молишься за тех и за других, а вообще-то те против этих других танки бросили. Вот. Чего стоит тогда твое всечеловечество? Ты должен определиться все-таки. Ты с палачом или с жертвой?
В ситуации, где есть палач и жертва, я однозначно становлюсь на сторону жертвы. Вот. И я не поддерживаю того, что несет в себе разрушение, агрессию, захват. Вот. Но это внутри моего индивидуального сознания. Но, например, ну, скажу вам по секрету, у меня мама очень агрессивна за одно. Папа очень по-доброму, но за другое. И они мои родители. Эта война прошла сквозь мою семью. И мне остается только их любить, больше ничего.
То есть уныние – результат того, и вскакивает в той ситуации, когда человек просто занимает нейтральную позицию.
Я вообще не за уныние. Вы меня втягиваете в эту историю. Я за жизнерадостность, открытость, любовь, заботу. И если есть унылые, я знаю, как с ними быть, чтобы с ними просто взять под ручку и прогуляться где-нибудь по Тверской.
Спасибо. Говорил отец Евмений Перест, и наш сегодняшний гость. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Так что в соответствии с русской народной мудростью, по Тверской, Ямской, благо она вот буквально рядом, мы в 50 от нее метрах, под ручку с христианином, с верой.
С унылым. С унылым христианином.
С Господом Иисусом Христом. Всех вам благ.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.